Страница 278. Все это не помешало, однако, тому, что гегелевская система охватила несравненно более широкую область, чем какая бы то ни была прежняя система, и развела в этой области еще и поныне поражающее богатство мыслей. Феноменология духа, которую можно было бы назвать параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, отображением индивидуального сознания на различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием. Логика, философия природы, философия духа, разработанная в ее отдельных исторических подразделениях, философия истории, права, религии, история, философия, эстетика и так далее. В каждой из этих различных исторических областей Гегель старается найти и указать проходящую через нее нить развития. А так как он обладал не только творческим гением, но и энциклопедической ученостью, то его выступление везде составило эпоху. Само собой понятно, что нужды системы довольно часто заставляли его здесь прибегать к тем насильственным конструкциям, по поводу которых до сих пор поднимают такой ужасный крик его ничтожные противники. Но эти конструкции служат только рамками, лесами возводимого им здания. Кто не задерживается излишне на них, а глубже проникает в грандиозное здание, тот находит там бесчисленные сокровища, до настоящего времени сохранившие свою полную ценность. У всех философов приходящей оказывается как раз система. Именно потому, что системы возникают из неприходящей потребности человеческого духа, потребности преодолеть все противоречия. Но если бы все противоречия были раз навсегда устранены, то мы пришли бы к так называемой абсолютной истине. Всемирная история была бы закончена, и в то же время должна была бы продолжаться, хотя ей уже ничего не оставалось бы делать. Таким образом, тут получается новое неразрешимое противоречие. Требовать от философии разрешения всех противоречий значит требовать, чтобы один философ сделал такое дело, какое в состоянии выполнить только все человечество в своем поступательном развитии. Раз мы поняли это, а этим мы больше, чем кому-нибудь обязаны Гегелю, то всей философии, в старом смысле слова, приходит конец. Мы оставляем в покое недостижимую на этом пути и для каждого человека в отдельности абсолютную истину, и зато устремляемся в погоню за достижимыми для нас относительными истинами по пути положительных наук и обобщения их результатов при помощи диалектического мышления. Гегелем вообще завершается философия. С одной стороны, потому что его система представляет собой величественный итог всего предыдущего развития философии, а с другой, потому что он сам, хотя и бессознательно, указывает нам путь, ведущий из этого лабиринта систем к действительно положительному познанию мира. Страница 279. Нетрудно понять, какое огромное воздействие должна была произвести гегелевская система в философски окрашенной атмосфере Германии. Это было триумфальное шествие, длившееся целые десятилетия и далеко не прекратившееся со смертью Гегеля. Напротив, именно период с 1830 до 1840 года был временем исключительного господства гегельянщины, заразившей в большей или меньшей степени даже своих противников. Именно в этот период взгляды Гегеля, сознательным или бессознательным путем, в изобилии проникали в самые различные науки и давали закваску даже популярной литературе и ежедневной печати, из которых среднее образованное сознание черпает свой запас идей. Но эта победа по всей линии была лишь прологом междоусобной войны. Взятое в целом, учение Гегеля оставляло, как мы видели, широкий простор для самых различных практических партийных воззрений. А практическое значение имели в тогдашней теоретической жизни Германии прежде всего две вещи – религия и политика. Человек, придававший главное значение системе Гегеля, мог быть довольно консервативным в каждой из этих областей. Тот же, кто главным считал диалектический метод, мог и в религии, и в политике принадлежать к самой крайней оппозиции. Сам Гегель, несмотря на довольно частые в его сочинениях взрывы революционного гнева, в общем, по-видимому, склонялся больше к консервативной стороне. Недаром же его система стоила ему гораздо более тяжелые работы мысли, чем его метод. К концу 30-х годов раскол в его школе становился все более и более заметным. В борьбе с правоверными пиетистами и феодальными реакционерами левое крыло, так называемые «младогегельянцы», отказывалось мало-помалу от того философски пренебрежительного отношения к жгучим вопросам дня, которое обеспечивало до сих пор его учению терпимость и даже покровительство со стороны правительства. А когда в 1840 году правоверное ханжество и феодально-абсолютистская реакция вступили на престол в лице Фридриха Вильгельма IV, пришлось открыто стать на сторону той или другой партии. Фридрих Вильгельм IV, 1795-1861 годы. Прусский король с 1840 по 1861 год. Борьба велась еще философским оружием, но уже не ради абстрактно-философских целей. Речь прямо шла уже об уничтожении унаследованной религии и существующего государства. И если в Deutsche Jahrbücher практические конечные цели выступали по преимуществу еще в философском одеянии, то в Rheinische Zeitung 1842 года младогегельянство выступило уже прямо как философия поднимающейся радикальной буржуазии. Философский плащ служил ей лишь для отвода глаз цензуре. Deutsche Jahrbücher, сокращенное название литературно-философского журнала младогегельянцев Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, немецкий ежегодник по вопросам науки и искусства. Журнал издавался в виде ежедневных листков в Лейпциге. Под этим названием журнал выходил с июля 1841 по январь 1843 года. Ранее, в 1838-1841 годах, выходил под названием «Hallische Jahrbücher für Deutsche Wissenschaft und Kunst», «Галлесский ежегодник по вопросам немецкой науки и искусства». До июня 1841 года журнал редактировался Руги и Эхтермейером в Галле, а с июля 1841 года Руге в Дрездене. Перенесение места пребывания редакции из прусского города Галле в Саксонию и перемена названия журнала были вызваны угрозой запрещения «Hallische Jahrbücher» в пределах Пруссии. Но и под новым названием журнал просуществовал недолго. В январе 1843 года журнал «Deutsche Jahrbücher» был закрыт саксонским правительством и запрещен постановлением Союзного Сейма на всей территории Германии. Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности. Ежедневная газета выходила в Кёльне с 1 января 1842 по 31 марта 1843 года. Газета была основана представителями рейнской буржуазии, оппозиционно настроенной по отношению к прусскому абсолютизму. К сотрудничеству в газете были привлечены некоторые младогегельянцы. С апреля 1842 года Маркс стал сотрудником Rheinische Zeitung, а с октября того же года одним из ее редакторов. В Rheinische Zeitung был опубликован также ряд статей Энгельса. При редакторстве Маркса газета стала принимать все более определенный революционно-демократический характер. Правительство ввело для Rheinische Zeitung особую строгую цензуру, а затем закрыло ее. Страница 280. Но путь политики был тогда весьма тернистым, поэтому главная борьба направлялась против религии. Впрочем, в то время, особенно с 1840 года, борьба против религии косвенно была и политической борьбой. Первый толчок дала книга Штрауса «Жизнь Иисуса», вышедшая в 1835 году. Штраус. «Жизнь Иисуса». Тома 1-2. Тюбинген. 1835-1836 годы. Штраус. Давид Фридрих. 1808-1874 годы. Немецкий философ и публицист, один из видных младогегельянцев. Автор книги «Жизнь Иисуса». После 1866 года национал-либерал. Против изложенной в этой книге теории возникновения евангельских мифов выступил позднее Бруно Бауэр, доказывавший, что целый ряд евангельских рассказов сфабрикован самими авторами Евангелий. Спор между Штраусом и Бауэром велся под видом философской борьбы между самосознанием и субстанцией. Вопрос о том, возникли ли евангельские рассказы о чудесах путем бессознательного, основанного на традиции создания мифов в недрах общины, или же они были сфабрикованы самими евангелистами, разросся до вопроса о том, что является главной действующей силой во всемирной истории – субстанция или самосознание. Наконец явился Штирнер, пророк современного анархизма, у него очень много заимствовал Бакунин, и перещеголял суверенное самосознание своим суверенным единственным. Речь идет о книге «Штирнер. Единственный и его собственность». Лейпциг, 1845 год. Штирнер, Макс. Литературный псевдоним Каспара Шмидта, 1806-1856 годы. Немецкий философ, младогегельянец, один из идеологов буржуазного индивидуализма и анархизма. Мы не станем подробнее рассматривать эту сторону процесса разложения гегелевской школы. Для нас важнее следующее. Практические потребности их борьбы против положительной религии привели многих из самых решительных младогегельянцев к англо-французскому материализму. И тут они вступили в конфликт с системой своей школы. В то время как материализм рассматривает природу как единственно действительное, в гегелевской системе природа является всего лишь отчуждением абсолютной идеи, как бы ее деградацией. Во всяком случае, мышление, его мыслительный продукт, идея, являются здесь первичным, а природа производным существующим лишь благодаря тому, что идея снизошла до этого. В этом противоречии путались на разные лады младогегельянцы. Тогда появилось сочинение Фейербаха сущность христианства. Фейербах, das Wesen des Christentums. Сущность христианства. Лейпциг, 1841 год. Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без обиняков провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Страница 281. Заклятие было снято. Система была взорвана и отброшена в сторону. Противоречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что оно существует только в воображении. Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим. Все мы сразу стали фейербахианцами. С каким энтузиазмом приветствовал Маркс новое воззрение, и как сильно повлияло оно на него, несмотря на все критические оговорки, можно представить себе, прочитав «Святое семейство». Смотри настоящее издание, том 2, страницы с 3 по 230. Даже недостатки книги Фейербаха усиливали тогда ее влияние. Беллетристический, местами даже напыщенный слог обеспечивал книге широкий круг читателей и, во всяком случае, действовал освежающе после долгих лет господства абстрактной и темной гегельянщины. Тоже следует сказать и о непомерном обожествлении любви, которое можно было извинить, хотя и не оправдать, как реакцию против ставшего невыносимым самодержавия чистого мышления. Мы не должны, однако, забывать, что именно за обе эти слабые стороны Фейербаха ухватился истинный социализм, который, как зараза, распространялся с 1844 года в среде образованных людей Германии, и который научное исследование заменял беллетристической фразой. А на место освобождения пролетариата путем экономического преобразования производства ставил освобождение человечества посредством любви. Словом, ударился в самую отвратительную беллетристику и любвеобильную болтовню. Типичным представителем этого направления был господин Карл Грюн. Грюн, Карл, 1817-1887 годы. Немецкий публицист, в середине 40-х годов один из главных представителей истинного социализма. В период революции 1848-1849 годов выступал как мелкобуржуазный демократ, депутат прусского национального собрания. В 1874 году издал «Переписку и литературное наследство» Фейербаха. Не следует далее забывать и следующего. Гегелевская школа разложилась. Но гегелевская философия еще не была критически преодолена. Штраус и Бауэр, взяв каждый одну из ее сторон, направили их как полемическое оружие друг против друга. Фейербах разбил систему и попросту отбросил ее. Но объявить данную философию ошибочной еще не значит покончить с ней. И нельзя было посредством простого игнорирования устранить такое великое творение, как гегелевская философия, которое имело огромное влияние на духовное развитие нации. Ее надо было снять в ее собственном смысле. То есть критика должна была уничтожить ее форму и спасти добытое ею новое содержание. Ниже мы увидим, как решена была эта задача. Тем временем, однако, революция 1848 года также бесцеремонно отодвинула в сторону всякую философию, как Фейербах своего Гегеля. а вместе с тем был оттеснен на задний план и сам Фейербах.